Значит, мы с вами в прошлый раз окончили Матфея 24 глава. Значит, окончили на 21 стихе. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». То есть, заметьте, чтобы такую скорбь перенести, верующие должны не просто быть формалистами, да? А вникать, рассуждать, убеждаться, потому что если мы не имеем собственного убеждения в чем-то, да, то нас легко сбить, и обстоятельства трудные, как правило, выбивают человека как бы из этой колеи. И вот Христос дальше говорит: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». То есть не то, что этих дней не будет, будут, но они как бы могут быть сокращены, однако пройти через них кому-то придется, и нужно быть готовым пройти это. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот обратите внимание, слова Христа, мы их просто привыкли читать так, как обычный текст. Смотрите: «Заранее вам говорю, те, кто будет от моего имени что-то говорить, могут применять даже что? Сверхъестественные явления, то есть знамения и чудеса, и огонь с неба, то есть, заметьте, чудо. Чудо может быть доказательством, что это от Бога, или сатана тоже может делать чудеса? То есть, заметьте, вы заметьте, верующие читают, и если чудо, значит, уже признак, что это от Бога. Заметьте, почему так думают? Потому что не вникают. Кто-то объяснил, они поверили, и теперь просто верят в чудеса. Сатана будет делать чудеса, будет обманывать людей, они будут думать, что это от Господа. То есть, заметьте, мыслящий должен над этими словами задуматься. Теперь смотрите, как он говорит. Вот я наперед сказал вам. Заметьте, почему наперед говорится? Чтоб ты уже начал думать, и когда вы с этим столкнетесь, то что? Чтобы вспомнили, задумались и не попали куда-то впросак, правильно? И дальше. Итак, если скажут вам, то есть наперед сказано, как будет говорить, а ты сейчас по что? Обрати внимание, чтобы потом вспомнить. Если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. То есть, обратите внимание, пришествие будет видимо по всей земле. Вы знаете, что сегодня не один десяток уже так называемых Христов ходит по земле. И заметьте, истинный Христос будет как солнце на небосводе. Его видно, от Японии до Испании будет, да? А тут 10 Христов, а то и больше на земле. То в такой стране, то в таком городе. И заметьте, Христос говорит, почему не ходите, не верьте. Мое пришествие будет каким? Дальше написано, смотрите. Вдруг после скорби дней тех, вот скорби дней тех, испытания какие будут. Солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Обратите внимание, он на землю придет или явится только на небе? Заметьте, если бы внимательно верующие слушали, или когда читают, или внимательно прочитали, они бы поняли, Христос говорит, ноги мои второй раз не коснутся земли, знамение будет на небе, я приду с облаком, на облаке, как бы со тьмами ангелов, и ангелы, как бы пробудят спящих во прахе, живые преобразятся во мгновение ока, и заметьте, и будут восхищены куда? Помните фессалоникийцам? Навстречу. И встреча где произойдет? В воздухе. То есть, заметьте, как бы второе пришествие будет видимым по всей земле, да? И когда говорят, он тут у соседей сейчас говорит, то не бегайте, он не может у соседей говорить. Христос предсказал наперед, что это будет видимым, да? Далее, когда верующие говорят, что тысячелетнее царство будет, и Христос придет и будет царствовать на земле, так они понимают, что Он придет сюда и опять будет ходить. Но если бы внимательно прочитали и подумали, слушай, так здесь же вот как написано, да? Но заметьте, кто-то объяснил, люди что сделали, поверили. Ну, хоть один возьми, проверь, подумай. Вы заметьте, какого человека легко обмануть? Наивного, доверчивого, правда? А сатана, вы же знаете, он великий обманщик, великий обольститель. И представьте, если все мы простые, как голуби. Естественно, будем обмануты. И дальше сказано, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные. Заметьте, почему восплачутся? Ведь радостное пришествие. Но те, кто не думал, те, кто оказались обманутыми, когда увидят, что одних взяли, а их оставили, заметьте, тогда придет прозрение, нас обманули. Кто нас обманул? Я пример такой вам приведу. В каждой церкви есть седалище Моисеева, правда? И хотим мы, не хотим, если церковь имеет плохое духовное состояние, значит, так учат, тем кормят, правда? Если приучили не думать, и люди не думали, потому их и обманули, это результат чьей-то проповеди. Кстати, я хочу сказать, по Библии, вы помните, по Откровению 17 главы, по 18 главе, там есть такие выражения. Жена держала в руке свою золотую чашу, вот она, золотая чаша, но наполненную объяснениями, которые оправдывают ее блудодеяние. Вы знаете, у людей есть такая жилка. Сделать грех и вот объяснять так логически и умно, якобы так по-другому и не может быть. То есть грех как бы узаканивается, он оправдывается. Поэтому, смотрите, написано, что люди были напоены вином. Вы обратили внимание, человек побыл в какой-то церкви, и его не приучили думать. Он держится как фанатик каких-то своих взглядов. Ему говоришь, и вот написано, и вот по-другому, и вот. В общем так, ты меня давай в вере не разочаровывай. Я все равно не поколеблюсь, я буду твердо стоять. Обратите внимание, человек уже, который однажды где-то побыл, и его не приучили думать, а только верить, замечали, как трудно ему объяснить и показать. Это вот же написано. Вот же основа нашей веры. А у нас, говорят, в церкви говорят по-другому. Я говорю, что у вас в церкви говорят, все же должны говорить по Писанию. Почему в Писании одно? Почему в церкви другое? И вот это написано, что восплачутся, заметьте, евреи, которые погибали на стенах Иерусалима, плакали, когда видели гибель своих детей, своих родных, правда? Сколько евреям приходится страдать теперь после того, как они распяли Христа? Плачут? Часто приходится? Кого, а евреев сюда истребляли, сюда не любили? А ведь вы же когда-то сказали, кровь его на нас и на детях наших. Вы думали, что вы говорили? Христос говорит эти слова ученикам. И заметьте, его цель сказать, чтобы ученики не повторили ошибок своих предшественников. Кстати, хочу сказать, учеников избрал Иисус Христос с какой целью? Это не новое ли седалище будет Моисеева? Это же будущие руководители новой церкви. И что здесь должна быть другая пища, ударение должно быть на что? На чистоту, на духовность, на святость, на доброту, чтобы не получилось, что только в обрядах и вокруг обрядов идет рассуждение. И сказано, что восплачутся тогда все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих, заметьте, что он остается как бы над землей, и на землю дальше пойдут ангелы уже как бы, да? Пошлет ангелов своих, это я к чему говорю, что если бы внимательно читали и размышляли, то поняли, что на земле не будет тысячелетнего царства, как говорят. А если бы это поняли, то на земле бы не строили из Израиля сейчас царство, не было бы конфликта с Палестиной, не было бы вот этого терроризма, и не было бы всего того, что связано с терроризмом сегодня по всему миру. Ведь заметьте, некоторые верующие, нерассудительные, просто веря в то, что земное царство Христа будет здесь на земле, ведь по ихнему же понятию, как они так думали, что это от Бога, ведь они установили в нарушение всех международных законов, что пусть палестинцы подвинутся, а евреи пусть восстановят свое прежнее государство, хотя 2000 лет государства этого не было. Хотя для всех государств сегодня так, говорит, если кто объявляет независимость, то в пределах существующих границ. Давайте сейчас монголам дадим территорию, которая была у них, когда они набеги делали, помните, монголо-татарская орда Ига, да? Ну, естественно, где монголов только не было, они, наверное, до Киева здесь дошли. Так всем нельзя, евреям можно. Почему можно? Потому что мы читаем Писание, кто-то так думал. Царство должно создаться, он должен прийти в Израиль, значит, нужно построить храм, нужно создать государство. Это пророчеством предсказано, а для евреев, если пророчеством предсказано, все христиане поддержат, то почему бы и войну не развязать дальше, да? А дальше, смотрите, вот теперь расхлебывайте, пожалуйста. Если бы думали, внимательно читали, не было бы этого конфликта, что сегодня существует на Ближнем Востоке. Дальше. Значит, пошлет ангелов своих с трубою громогласною и соберут, слушайте, кого соберут? Избранных его от 4 ветров. От края небес до края их. То есть, заметьте, всех соберут подряд или будет избираться определенный класс людей? Какие это люди? Кто думали? Кстати, вот это вот стих. Я сейчас просто не сделал ударение на него. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Люди, которые не вникают, не рассуждают, нет добра, нет любви, и даже не возникает вопрос, как этого достичь, это духовно какие люди? Пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Если пастырь, который, вот мы читали с вами 23 глава, слепой ведет слепого, и Христос говорит, что пастырь еще с чем сравнивается? Вы уподобляетесь гробам окрашенным, то есть, другими словами, вы покойники. Да? Теперь смотрите, покойник проповедует какую весть? Покойничью, кладбищенскую. И те, кто слушает и поддается, становятся кем? Покойником. То есть, любви нет, и не возникает даже вопрос, как ее достичь. Люди привыкают, и заметьте, где труп, там будут орлы. Обычно так же происходит, да? Если еще не труп, а раненое животное, то орлы уже кружатся. Ждут, пока выдохнется животное, да? Как только оно уже не дергается, или уже вообще предсмертные судороги, они уже бросаются, это моя добыча, да? И заметьте, о каких орлах идет речь? Это и ангелы сатаны. Где труп, где не думают, там будут делать свою работу в их умах, да? Теперь смотрите, лжепророки, это же хищники, которые как бы хотят, но могут только падаль съесть. И этой падалью кто является? Верующий, который ходит и не знает, во что верит. Который не задумывается, а его этому приучили. Так заметьте, если людей в церкви не приучают думать, то их сознательно или несознательно к чему приучают? Чтобы были трупами, чтобы были добычей чею? Да. Ангелов сатаны и всякой нечисти, всяким уже пророчеством. Вы будете добычей. Почему? Вы не думаете, вы не знаете, как отличить левую руку от правой. Как же вы отличите, когда подойдет орел? Вы поверите. Вы будете туда ходить и будете верить так, как перед этим в одно верили, не знали во что, теперь в другое, потом в третье и так далее и тому подобное. И дальше сказано. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда увидите все сие, что увидите все сие? Обратите внимание, когда Христос говорит, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, обратите внимание, Он говорит, что это будет в будущем. Когда увидите, а Сам выходит с храма и говорит, я, меня здесь больше уже не будет. То есть, эта мерзость уже что? Наступила. А ученикам говорит, когда увидите, тогда тоже уйдете. То есть, заметьте, от кого это зависит, как бы? Мерзость запустения уже есть, и я, Иисус как бы о себе говорит, уже давно вижу, потому ухожу и говорю, что больше не вернусь. А вы только это так поступите, когда? прозреете, когда поймете. А чтобы прозреть, что нужно? Думать. Так вот он говорит, когда увидите сие сбывающееся, что? Что вот, что в иудейской церкви происходит, и не на камни нужно смотреть, и не ими нужно восхищаться, правда? Когда увидите сие, тогда что? Знайте, что близко при дверях. Вы заметили в этой главе первое пришествие Христа и второе, они как бы аналогичны, что в поведении, в том, что будет происходить в одно пришествие и во второе, очень много будет общего. Как тогда спали, так и тогда во второе пришествие будут спать, да? Как тогда было мерзость запустения, так будет и в конце. Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов. Посмотрите, на нечистом месте что? Бесы и пристанище всякому нечистому, отвратительному духу, правильно? Смотрите, штаб по борьбе с Иисусом Христом где находился? В храме. Святое место? Но это был центр борьбы против Христа. Все указы об убийствах всех пророков во все века откуда исходили? Из храма, в котором Бога якобы почитали. Что человек должен думать и должен понимать, чтобы не получилось очередного обмана со мной уже. Когда будете видеть сбывающимся вот это вот событие, будете видеть вот эту мерзость запустения, тогда, смотрите, сказано, знайте, что близко при дверях. Когда увидите, он ученикам говорит, в первое вот это мое пришествие вы увидите это сбывающимся, то тогда вам нужно убежать будет из Иудеи в горы, да? Но когда будет по всей земле подобное развращение среди верующих, тогда что? Выходите, потому что будет, что им, то и вам, если будете там находиться. И дальше. Истинно говорю вам, не придет род сей. Заметьте, о каком роде речь идет? О тех, кто не думали, о тех, кто не вникали, о тех, кто сопротивлялись Богу, смотрите, сказано, не придет род сей. Что этот род неверный, лукавый и прелюбодейный будет до самого второго пришествия. Заметьте, о каком роде идет речь. Некоторые говорят, это о роде человеческом, что люди будут до второго пришествия. Не придет род сей какой? Берегитесь лжепророков, берегитесь тех, кто сидит на седалище Моисеевым и уподобляется гробам окрашенным. Род сей, вот этих род обманщиков, что? Не придет. Сатана будет до самого последнего момента все использовать, чтобы обманывать людей. Помните, второе послание Петра, кажется, вторая глава, что как раньше в Израиле были лжепророки, так будут и среди вас. Что история будет повторяться. Истинно говорю вам, не придет род сей. Вы поняли, какой род? Вот эти, которые сами не думают и не учатся, и людей не учат. То есть люди обманутые, люди, которые изображаются трупами. Этот род не придет, он всегда был и будет до самого пришествия. Но заметьте, избранных кого будет избирать Бог? Кто не такой род? Вот этот род будет до конца, но среди них будут и отдельные люди, другой род, мой род, мои дети. Дальше. Небо и земля придут, но слова мои не придут. То, что я вам сказал, они как бы что? Будут исполняться. А сказал вам наперед для чего? Сядьте, подумайте, чтобы когда будет сбываться, чтобы вы вспомнили и поняли, как вам поступить правильно. О дне же том и часе никто не знает. Опять задаю вопрос. Почему Господь не сказал о дне и часе? Вот представьте, было бы заранее написано. 2003 год, 5 мая, в 7 часов вечера. Ну тогда что думать? Взяли, купили календарь огромный, повесили на стенке, так типа фотообоев. Четко отметили день 5 мая, да? Ну и 3 дня взяли назад, отметили, чтобы успеть покаяться, там долги раздать. Ну. А до этого можно, ну, я уже так буду говорить, идеальный вариант, ну, притвориться и все долги раздать, кому чего должен, да? То получается, зачем мне думать, допустим, до 2 мая? До 2 мая я могу и не думать. Ну, заметьте, а потом начнут думать. Но это же притворство, правда? Игра. Поэтому сказано, о дне и часе Господь по своей мудрости вообще не сказал, чтобы. Тот, кто постоянно думает, его никто никогда не обманет. Да? И поэтому, заметьте, тот, кто хочет пришествия, думает, ждет, бодрствует, когда бы Господь ни пришел, он всегда живой. Он всегда мыслящий. Кстати, вот будем читать дальше 24 глава. Сатана предупреждает человека, когда дом он его хочет подкопать. Вор предупреждает хозяев, в какое время придет. Нет. И заметьте, опять, чтобы он не пришел и не застиг меня врасплох спящим, я должен каким быть? Бодрствующим. И слово «бодрствовать» что обозначает? Думайте, не спите, будьте внимательны. Вы живете на той земле, где сатана не дремлет. Кстати, хочу сказать, сатана наиболее бодрствующий из всех живущих на земле. Как только человек не прободрился, тот же залет. Он стоит и подсечку делает человеку, чтобы упал. А народ Божий спит. Я не раз говорю, что иногда смотришь на верующих, которые ни во что не вникают. О, все, я уже спасен. А ты что, еще не веришь? Фома неверующий. Я говорю, я когда спасусь, ущипну себя. Проверю, не сон ли, не примерещилось. А потом скажу, наверное или кажется... Я спасся. Ну, еще буду день-два ходить там это проверять, смотреть, слушать, не снится ли. Вот видишь, у тебя, говорит, веры нет. Так я бодрствую, я думаю. Потому что много уже пророков все обещают широкими вратами вход. Вы только придите в нашу церковь, вы только верьте нашим доктринам и не сомневайтесь, стойте в вере, и что? И этого достаточно. Изменить характер не обязательно. И вот сказано, о дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. И заметьте, какая цель в этих словах Христа? Тот, кто хочет не быть застигнутым врасплох, должен постоянно думать. Вы поняли, какая цель? И когда я приду, дальше пишется, и не думали. Помните, как потоп пришел? И дальше. Один Отец мой знает. Заметьте, если бы он сказал, и я знаю, что бы ученики сказали? Но нам по секрету. Ну, я не знаю там, знал он или не знал. Но это как бы воля Отца моего Небесного, да? Но я говорю, он мудро, даже если бы и знал, то мудро сказал, и я не знаю, чтобы вы не приставали. Когда, помните, он возносился, там спросили, когда придешь? Там был вопрос, помните, да? Деяние 1 глава. А он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Ваше дело быть всегда готовым, а сроки – это мое дело. Если я расскажу вам о сроках, вот представьте, вы знаете, какой билет будет на экзаменах из 40. Ну и что вы будете учить? Один билет. Потом вам выдают диплом, а вы всего один билет. Вы поняли, да? Что же вы сделаете? То есть вы же... обманули самих себя. У вас же знания нет. Вы как же вы будете там что-то делать? Поэтому и Господь по мудрости не говорит срок. И говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Это мое дело, и Отца. Ваше дело быть готовым. И вот написано. Но как было в одни Ноя. Я вам скажу, в одни Ноя были неверующие люди. Я вам хочу сказать, до потопа на земле был рай, охраняющий, который охраняли ангелы с пламенным мечом. Не верить в то, что мы были изгнаны. Адам, который прожил 930 лет, и которого персонально выгнали оттуда, и который живет среди нас, можно ли было быть атеистом? Ну, в смысле... Вон рай, вон деревья стоят, а нас не пускают, стоит ангел. Заработали? Теперь дышите воздухом. Не хотели быть послушным? Пожалуйста, другим путем достигайте. То есть, заметьте, люди в Бога как такового верили. Но, заметьте, не хотели задуматься. Если Бог что-то говорил, ну кто бы сказал, ну почему, зачем, да? Какая разница, какому богу, просто как истукану кому-нибудь? Заметьте, Ной строит ковчег. Но кто бы это взял бы и подумал? Ну, Бог, создавший землю, неужели не может ее водой наполнить? Да вопрос, где он набрал воды, чтобы столько океанов сделать? Тоже вопрос логичный. Почему он не может еще на один океан больше сделать мировой и потопить всю землю? Ну, если бы думал, что для Бога невозможно? Подними глаза на небо, смотри, что творится в космосе. Неужели не хватит воды? Не может быть, дождей же никогда не было до потопа. Нам это не укладывается, это нелогично, это не может быть, заметьте. Вы просто упрямые и сильно умные, потому вы не додумались до того, что Бог может сделать. Что Бог не может сделать? Все может сделать. Нет такого, что он не может сделать. Так мыслящий бы мог додуматься до этого? Да даже просто так бы сел, поразмыслил, сказал бы, да ладно, мало ли, сажусь в ковчег. Да кто его знает? Ну, мало ли. Так нет, даже до такого не додумались, смеялись. Говорят, чудак один тут строит корабль. Моряк у нас первый на земле появился. Ну, посмотрим, как будешь плавать. И смотрите, пока он строил, все смеялись. То заметьте, никто... Ну, взял бы и подумал. Кстати, я пример такой приведу. Когда, вы помните, Господь дал повеление, животные сами, дикие животные, шли по парам. И птицы, и зверье, и те, кто друг друга разрывал, тут гуськом все идут. Скажите, кто вот так мыслящий человек? Нет, что-то происходит. Ведь это же чудо! Неужели я такой человек тупой, что идут овцы, идут за ним волки, в данный момент не грызутся, потому что приказ был для размножения, остаетесь, не трогать. Каждый разошелся, занял свою каморку в ковчеге. Люди стояли, но никто не думал. Это что-то такое, мистика какая-то. Но это было наяву. И заметьте, никто не думал до каких пор, пока не пришел потоп и не потопил всех. Так заметьте, все, кто не думал, оказались вне ковчега. Ну, некоторые говорят, хорошо, вдруг бы все население земли покаялось, того ковчега было бы достаточно, еле Господь бы отменил потоп, дорогие мои. Чего вы так мыслите, вот это вот так странно, типа, ну все равно ж потоп, да куда же их всех собрать этих? Да подождите бы, Господь просто бы сказал, ну, молодцы, как Ниневия, помните, покаялась. Ну, живите, хватит, что вы думаете, мне тут топить всех очень интересно. Кто-то говорит, тогда бы газу и нефти бы не было, вот, видите, благодаря тому, что было много немыслящих людей, сейчас у нас можно на них ездить на машинах, заправляемся ими, нефти у нас достаточно, правда? Смотрите, вот когда человеку говорят, знаете, вот в банк если положишь 600% годовых, думает ли человек? Ну, в какой стране мира 600% годовых давали? Ой, представляешь, одна артистка по телевизору говорила, положила $100, получила 600. Ну, она, я говорю, артистка, слушайте, она деньги получает. Да вот смотрите, когда человек начинает думать, когда банк прогорел, и мы начинаем думать, так вообще в жизни бывает? Когда говорят, женишься кто-то, ты подумай, взвесь, вы слишком разные. Ой, ты думаешь, я не думаю, ты думаешь, у меня мозгов нет, залетает. Что потом говорит? И куда я смотрел? И чего я такой глупый? Вы замечали, что люди начинают думать, когда уже в беду попадают? А пока хорошо, пока кто-то льстит, пока кто-то обманывает, человек пребывает в какой-то эйфории. И дальше вот сказано, и не думали, пока не пришел потоп. Потом все начали думать, но было уже. Можно сказать, что когда пошел потоп, что восплакали все племена земные. Смотрите, подобное, и когда будет второе пришествие, начнут все думать, и все поймут, что были не в той церкви, все поймут, что да правильно же мы считали в Библии, что таких козлов, извиняюсь, поставят по левую сторону. Ну, козлов, извините, я беру из Библии, там написано «Овец по правую, козлов по левую». Ну, в смысле, козлов – это упертых баранов, которые не хотели думать, стояли уверя за церковь, как и евреи на Иерусалимских стенах. И восплачут. Если попадется под руки тот, кто их учил и обманывал, то, боюсь, они ему оторвут без наркоза голову. Ну, все равно уже хоть отрывай ему хоть ноги, хоть голову. Гореть будете одинаково, и он, и ты. Тот за то, что обманывал, ты за то, что слушал. Люди скажут, так нас же учили, что мы должны верить. Господь скажет, я говорил, вникай, рассуждай и следуй, а верить говорили вам люди некоторые, и вы верили. Значит, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. То есть, заметьте, истребил всех, а избранные — это отдельно люди, которые Господь возьмет. Заметьте, кто думал, кто вникал, тот что? Спасется. И дальше. Тогда будут двое на поле. То есть, момент пришествия как бы застигнет. Двое на поле. Речь не идет, что будет только двое на одном поле. Просто берется, что ну, два человека, как бы две категории людей на земле. Вот они будут заниматься одним и тем же делом. Только один работал, думал о Господнем, а другой не думал. Двое будут, я скажу, в одной церкви. Один думал и читал, и задавал вопросы, и его считали неверующим Фома в церкви. И считали, он считался на плохом счету. А другой верил, один возьмется из церкви, который ни во что не вникал и ничего не достигал, а другой оставится в церкви вместе с землей и вместе со всем, что на этой земле, в погибель пойдет. Дальше. Две милющие на жерновах, в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Заметьте, о ком речь идет, кто берется, кто оставляется? Кто думал, берется? Кто не вникал, а слепо верил, фанатиком был, а он же не изменился, оставляется. И дальше сказано, итак, бодрствуйте. Что такое слово «бодрствуйте»? Вот иногда, я говорю, беда в чем заключается. Мы берем библейское слово и говорят, надо бодрствовать. Я говорю, так бодрствуй. Я говорю, я всегда бодрствую. Я говорю, если бы ты бодрствовал, ты бы, это называется «думайте» перед тем, как что-то говорить. Ты никогда не думаешь, ты сразу начинаешь отвечать. Вы помните, я вам начал эту мысль вести с того, с 22 главы Матфея, что Господь всегда задавал вопросы, заставлял задуматься. Вы замечали, что Он никогда прямо не ответил на вопрос, потому что знал, что спрашивают вопрос, задают вопрос с умыслом, чтобы его в чем-то, если не подумаешь, что-то скажешь, и за это тебя потащат в суд. И Он перед тем, как отвечать, думал, потому Господь давал ему мысль, посмотри, кто спрашивает, на какие лукавые лица, и знай, что, видимо, задается вопрос с целью тебя как-то поймать. Поэтому ты бодрствуй. И он не торопился с ответом. Он думал, и Господь ему что? Давал мысль. Я вам приведу сейчас такой пример. Вы замечали, что когда вы сгоряча что-то сделаете или ответите, а потом, когда случится беда, приходит мысль. И хорошая мысль, зачем? Ведь это глупо, не надо было так, да? И люди сложили такую поговорку, хорошая мысля приходит опосля. Вам не приходилось наблюдать такую вещь, что человек, если он сгоряча что-то не сделал, то появилось две мысли. Одна говорила, делай, а другая говорила, не делай, залетишь. Но я все равно был напористый и поступал по той мысли, которая говорила, делай. Будет все хорошо. И когда я сделал, приходила мысль. Ну, была же у меня мысль. Ну, почему я не послушался? Заметьте. Если человек думает, не делает сгоряча ничего, то Господь успеет вам подать Духом Святым мысль. И вы потом на опыте, хоть горьком, хоть хорошем, убедитесь, что Господь... Знаете, вот эта пословица «не лезь поперед батька». Учитель даст на храм? Даст. А учитель рядом стоит. Говорит, ну что ты поперед батьке лезешь? Если какая-то ситуация, а вы заметите, человека приучили, стой в вере, делай только так, и не сомневайся. Вы заметили, что у людей есть такая жилка. Все знаю, все понимаю. Заметили такое, да? Если мы говорим утром, Господи, ты благослови, не введи во искушение, спаси, руководи. Я пример такой привожу. Представьте, Иисус идет за вами. Перед вами ситуация. И Господь как бы говорит, ты помнишь, ты утром мне говорил, подскажи, убереги. Так вот я тебе хочу сказать, как поступить. А ты думаешь, я не знаю, поворачиваюсь, говорю ему. Я все знаю. Так я же Бог. А я поперед Бога, я еще впереди, я еще выше и умнее. Наговорили, а потом, ой, Господи, и чего же я это такой? Каюсь, в следующий раз опять я говорю, не подумавши. Я попутно вам скажу мысль, я ее уже говорил, просто коротко. В Ветхозаветном законе, помните, законы о нечистоте? Кто прикоснется к трупу нечистого животного, там, или к тому, кто истечение имеет, или еще что-то, нечист до вечера. Знаете, что это за закон был? И закон о назарействе. Пришли, поздоровались, протянули руку. Привет, привет. А тот говорит, я прокаженный. Чего ж ты не сказал, чего ж ты не спросил? А дерно, идите туда и сидите, пожалуйста, рассуждайте. И заметьте, если я пришел домой, вот, здравствуйте, сел на диван, а по тому закону, если у женщины было естественное, она была нечиста, то на чем она сидела, считалось нечистым. Я пришел, здравствуйте, новый диван у вас хороший, мягкий. А женщина говорит, ты знаешь, я нечиста, сегодня здесь спала. А чего ж ты не сказала? А чего ж ты не спросил? И вот это все время законы о нечистоте, посредством них Бог приучал евреев, что садишься, спроси. Здоровайся, подаешь руку, говорит, так, чисто, да? Привет, привет. А если не чисто, о, хорошо, что подумал, до вечера не буду сидеть, да, на нечистом месте. Садишься, думай. Не приходилось такое, смотришь, что-то двери новые в подъезде, и мысль какая-то, что ж я утром шел на работу, двери были старые. Может, покрасили? Да нет, не может быть. Пришли, прислонились. Покрашено. Вот это называется «и не думали, и не бодрствовали». Значит, вот эти слова, где сказано «не бодрствовали», вы поняли? Скажите по-русски, что значит «не бодрствовали»? Не думали перед тем, как сказать или что-то сделать. А часто люди говорят «надо бодрствовать, надо бодрствовать». Я говорю, так ты помолчал бы уже, если бодрствовал бы. Заметьте, если вас спросили, и вы, не дождавшись ответа, уже выпалили, это говорит о том, что вы бодрствуете? Когда пулеметчик говорит, заело у меня, говорит, пока все патроны, вся лента не выйдет, я говорю, этот пулемет не останавливается. Вы замечали, человек как завелся, о каком бодрости не идет речь? Вам приходилось такие вещи наблюдать, что если человек думает, по любому вопросу приходят мысли. Если упадает в панику, ничего не приходит. Как бы рассказывают, два человека, один мудрый и глупый, ну, провалились в яму глубокую, ловушка как бы для зверя. И, ну, это как бы такая, знаете, как бы притча, мысль здесь как бы. Упали, и тот, кто глупый, он сразу, все, гибель, это ловушка, здесь все, конец. А тот говорит, а подожди, ну, пока мы живые, давай будем думать. И вдруг спускается веревка. И этот, который не мыслящий, вот, все, конец мучениям нашим будет, повесимся. А тут говорит, а вдруг это кто-то опустил, чтобы мы по ней вылезли? То есть, заметьте, в момент, когда человек в обиде, в психах, в недовольствах, он бодрствует, думает. Вы замечали, что обиженный человек, у него отключается рассудок вообще? У горда, у него крыша едет, он вообще не видит себя со стороны. Я просто знаю один такой случай. Человека одного, ему говорили о гордости, он не понимал. И один фотограф взял его, когда он не видел, в момент его, знаете, потерял контроль над собой, ну, настолько там все было, он ее взял и сфотографировал. И подписал на память, на долгую нескончаемую память от твоего друга. И тот смотрит, ну, себя же узнает. И сначала, это не может быть, ты такой чокнутый какой-то, потом, так это я. Слушай, это я так выгляжу. Чего же вы мне не говорили? Тебе все говорили. Ты думал, что все ошибаются. Фотография уже тут пристрастия не имеет. Тебе сфотографировали. Говорит, нос задратый. Поза такая идиотская, как вроде, ну, совсем с ума сошел. А он говорит, а я в тот момент, ну, считал, что у меня такая мудрость. И я даже потерял контроль, там и поза, и жесты, и нос к небу. Там вообще все было такое, что у этого уже, говорю, высшая степень гордости. и выглядит очень-очень непривлекательно. И вот смотрите, и так бодрствуйте, то есть заметьте, что делаете? Кто говорит о потопе, что? Подумать, не торопись сразу, не может быть, да? Кто-то говорит, написано, земля сгорит. Ну, некоторые говорят, ну, солома горит, дерево горит, нефть горит, земля может гореть? Я вам пример приведу. Все, из чего состоит земля, состоит из атомов. Бог может атомную энергию извлечь, может превратиться в пекло камень. Мы только можем с радиоактивного элемента, да, как бы сделать атомную энергию. Они радиоактивные, как бы, ну, нам не под силу расщепить. Но в каждом атоме заключена какая-то энергия, правда? И тот, кто создал атом, неужели ему трудно будет взять и вот разрушить? Создать труднее, разрушить проще, правда? Некоторые говорят, неразумно, нелогично, это не может быть. Говорю, потоп тоже был очень нелогичный. Дождя сроду не было на земле. Но потоп был. Хотите, верьте, хотите, нет, он был. И читаем дальше. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И дальше смотрите. Но это вы знаете. То есть он приводит примеры из жизни. Это вы знаете, что если бы ведал, то и знал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома. Скажите, если бы человек знал наперед, если бы знал наперед, что вот вы приходите домой, и вас сейчас муж будет в нетрезвом состоянии искушать, и вас предупредили бы, что это для вас испытание, вы должны будете выдержать. Если заранее вас предупредить, согласитесь, что легче выдержать. А если вы идете так, расслабились, знаете, что-то было приятно, да, и вдруг муженек, ни свет, ни заря, и вдруг внезапно слово, вы вспыхнули, наговорили, а потом есть на неделю о чем думать. Что сказали? С Господом ли были в тот момент, да, или кто и знает с кем? Вы замечали такое, что вот если внезапно человека обозвать, он не готов. Реакция мгновенная и, как правило, плотская. Ну, а если бы вам, так сказать, вы сейчас зайдете в дом, вас обозвут дурочкой, ну, с целью проверить, вы психованный человек, вы выдержанный или нет. Тогда вы заходите, заметьте, вам помогли уже мысли ваши, как бы поставили на место, чтобы вы пришли не в немыслящем состоянии, а уже в бодрствующем, в мыслящем. И когда вы заходите, вам говорят, дурочка, ничего, идиотка, слава Богу. И вы чувствуете, как вам легко переносить только то, что мозги на своем месте. У нас у каждого мозги есть, но мы ими просто редко пользуемся. У нас не бывает так, если нам нужно что-то подать, то мы ногами это не делаем по ошибке. Ой, извини, я ногой взял табуретку, она упала. Мы руками же берем. То есть есть как бы и время, и место для работы каждому члену тела. Так мозг нам дан перед тем, как сделать, подумай. Прежде чем отрезать, нужно 7 раз отмерить. Но логика же такая, пока я 7 раз отмерю, другой уже 7 раз отрежет, что ж мне останется? Ну, торопимся все время, правда? Заметьте, все наши грехи от того, что рассудок в тот момент не работал. Теперь смотрите, приведу вам пример такой. Наркотики употребляет человек с мозгами, что происходит? Разрушение. Ничего не происходит. Нет, происходит. Ну, в смысле, когда мозгов нет, нет ума, считай, калека. Да? И смотрите. Укололся, мозги отключились. А дальше с этим человеком что хочешь, на любое преступление можно его подбить. Не колешься, выпей. С головой что происходит? То же самое. Не пьешь, не колешься, кури. И смотрите, хочется курить, нет, курить у меня клинит. Я уже хожу, ой, где бы закурить? Ой, как страшно, как неприятно, да? Ладно, не куришь, не пьешь. Женщины. В голове одни женщины или одни мужчины. Согласитесь, с головой тоже не в порядке. Все видится только, заметьте, какие мысли, какие картины у того, кто ходит, блудит. Плейбой сплошной, правильно? Что же ему придет, заметьте, если у него тонко к волну убой идет? Он только увидит где-то что-то обнаженное, он уже до сумасшествия доходит ведь. И педофилия, и скотоложство, и мужеложство, и голубые, и коричневые, и желтые, и какие хочешь. Это от чего? Клинит дальше уже не важно что. Мы иногда удивляемся, ну как человек до этого дошел? Это постепенно. Лампочка тухнет, 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 не думаем. Доходит и до этого. И вот дальше читаем. Значит, но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы. Если бы вы знали, когда к вам подойдет дьявол, или какая сестра на вас пустит сплетню, если бы вас заранее кто-то об этом предупредил, то что? То вы не дали бы подкопать. Вы знаете, о каком воре здесь идет речь? О сатане, кто подкапывает наш дом? Вот мы читаем, прочитали, поняли, что надо бодрствовать, что надо думать, что нужно быть добрым, правда? И в тот момент, когда мы перестали думать, происходит подкоп. Внезапно я застигнут врасплох, я не думал, я в пылу гнева сорвался, и что мой дом? Налегли, полились дожди, подули ветры, разлились реки, налегли на дом тот, и что? И великое падение того дома. На работе начальник меня обозвал, зарплату не выплатили, дома жена что-то не то подала. И вообще, говорит, жить неохота, нет в жизни счастья, на руке сделал. С мозгами совсем, в конце концов, пустился во всю грешную. Так вот, смотрите, если бы мы ведали, когда сатана придет подкапывать наш дом, знаете, что такое подкоп? Похитить то, что вы читали. Вы читали, что нужно быть добрым. Сатана как бы говорит, я как только увижу, что вы не думаете, я вам сейчас покажу, какое доброе в вашем сердце. Теперь смотрите, кто-то не колется, кто-то не гуляет, кто-то не пьет. Ну тогда пойди в церковь, там тоже вино есть. Смотрите, ребенка приучите, вот нужно похвалить, чтобы он что-то делал. Начните хвалить без головы, он, у него крыша вообще едет у ребенка. Он начинает такое из себя выделывать. Я самый лучший. А ты почему мне конфету не дала? Я лучше всех. Замечайте, в момент, когда гордость у ребенка появляется на почве похвалы, бывает так, что ребенок перестает вообще понимать простые вещи элементарные. И смотрите, кто певец за славой, да? В хит-парадах участвует за первое место. Кто хочет быть чемпионом по скалолазанию? Не удался, кто хочет быть математиком, кто хочет быть спортсменом, выдающимся, известным, заметьте, это как бы, заметьте, вот эта цель, что делает с рассудком? Он больше ничего в жизни не ищет, это единственное полностью поглощает его, да? Кто не удался ни в ученого, ни в спортсмена, ни в математика, кто хоть ногти выращу длиннее всех и в книгу рекордов Гиннеса и ходит, вот это моя профессия, ногти всем показывать. Кто-то усы такие вот сделал, что можно автобус городской обвить. И заметьте, у него больше ничего в голове, кроме его усов. Вы видели по книге рекордов Гиннеса, сколько выдающихся у нас людей? Кто больше съел, кто дольше не ел, кто толще всех, кто выше всех. Если я не толще, не выше, а вдруг я плюну против ветра дальше у всех. Все равно чемпион мира. И заметьте, все люди, сатана делает так, чтобы напоить чем-нибудь. Ни туда, ни сюда смотри мыльные оперы, думай, заметьте, в этом что с рассудком. Мыльные оперы продолжаются в голове, правда? Заметьте, как поставлена вообще жизнь. Серия кончается самым таким моментом, когда так, музыка такая интригующая, кто-то в кого-то целится, прицелился, конец 117 серии. И в этот момент вы что? Вы вообще чувствуете, когда вы смотрите фильм? Я иногда думаю, так взять скрытой камерой, заснять просто смотрящий фильм. Пришел, сел, сидит, начинается какой-то сюжет. Сидит вот так напряженный, потом держится за стул. Ну, беги, беги, куда ты, ну, сейчас убьют. Я говорю, это артист, не убивают их, холостыми стреляют. А кровь, это краской стреляют. Вы заметите, он нервный. И я был в одном месте в семье, сидят, смотрят фильм, садись, посмотришь. Думаю, сел уже, что я буду им сидят. И там как раз целятся в одного, а тот идет, не видит. Такая напряженка в семье. Сидит внук, сидит бабушка, дедушка, и, значит, у внука как бы мама, ихняя дочка. И внук сидит, ой, убьют, начал кричать, дед не выдержал, как дал по шее. Я говорю, что кричишь, и так нервы на пределе. Заметьте, что с головой происходит? Чокнулись. Кто-то взял вот этот фильм, создал, и в этот момент человек вообще отсутствует, он в фильме уже, да, действующее лицо. Потом, смотрите, он посмотрел фильм, конец 18 серии, так и не стрельнули. И заметьте, уже раздражение, уже потеряли равновесие, теперь целый день в доме, что 118 серия. Тени исчезают в полдень. Вы поняли? А потом догадки целый день. Так убьют, не убьют. Успеет, нет. Целый день, заметьте, все равно с головой не в порядке, правда? И представьте, Христос застигает человека. Убьют, не убьют. Кого? Тебя? Да нет, артиста. Так тебя убьют. Вы замечали такое, что для того, чтобы поймать животное, делают его приманку какую-то, да? И животное, увидев приманку, идет на приманку, теряет осторожность. И в этот момент его наиболее легко поймать, да? Ведь и так же и сатана действует. Чем-то отвлечь. Ты только не думай. Даже если ходишь в церковь и хоть немножко думаешь о жизни, то его нужно успокоить, что ты уже спасен. И дела уже не играют роли, поэтому так уже думать не надо. Господь все равно любит тебя и возьмет тебя. И заметьте, он один день слушает, два, три, год, четыре, и что происходит? Ты ему говоришь, что в Библии это написано, надо думать. Ты послушаешь, что только что ты сказал. Ты что, не веришь в свое спасение? А я уже верю. Вы поняли, что он уже в руках сатаны? Вы знаете, почему сегодняшняя церковь негонима? Сонное царство не представляет никакой угрозы. И те люди, которые заставят других людей, покажут необходимость. Думайте, мы живем в мире, где дурят нас средь бела дня. 600% годовых – это слишком мелкий обман. Вы знаете, почему я говорю? Потеряли мы деньги в банке. Не погибли же, остались живыми. Сегодня же еще не пропали, ни с голоду не пухнем. Но обман, который делает сатана – это сколько процентов годовых теряем? Это потеря всей жизни, ты напрасно родился. Ты напрасно вообще в этом свете, в мире появился. Ты прожил так, ничего и не понял. Тебя все время дурачили. Я как-то перед выборами на Украине карикатуру политическую видел. Там народ кричит, голосуют. Стоит депутат. Украинский какой-то, это карикатура. И стоит женщина, полностью голая, с венком на голове и с караваем. И подписано «Хлеба и зрелищ», народ кричит. Я хочу сказать, разумно подмечено. Что мы вообще хотим? Если твои представители будут обнажены, то мы тебя выберем. Если будем все время их видеть, и хлеб будут давать, и хлеб и зрелищ. Полно будет. Все, мы отдадим свои голоса. Заметьте, что люди вообще в этой жизни ищут? Удовольствие, правда? Удобная жизнь, лишь бы не думать о том, что происходит. Кстати, еще такой момент скажу. Знаете, почему выгодно и телевизор, и разные программы? Вот идет борьба, что какие-то программы вредные, где-то то эротика, где-то жестокость, где-то какие-то ужасники, что-то портит людей. Вы знаете, что это никогда нельзя будет переменить? Вот представьте, нет водки, нет табака, нет этого наркотика, нет фильмов, нет зрелищ, нет дискотек, нет ничего, ни фильмов, а для детей пустушек нет. Представьте, все это отняли у нас. Что происходит? Отвлечься нечем. Мы все видим, что нас дурят, потому что все начали думать. Произойдет мировая революция, сметут все власти и все партии. Поэтому, кто любит колоться, пусть колется все равно, хотя это вред, зло, Ну хорошо, зато революцию не делают. Ты не колейся, пей. Ты не пьешь, смотри кино. Не любишь кино? По живым женщинам пройдись. Тоже помогает, развлечься надо. Вы заметили, как люди говорят, нужно развлечься все время? Жизнь такая, она как пресс давит. И если бы отнять все то, что отвлекает наш ум от рассуждения, то наш бы ум заработал, и мы бы черным по белому увидели, как все шито. Или белым по черному. Люди бы поняли, вышли без повиновения, начались бы революции. Поэтому время от времени нужно выкидывать дешевую водку для народа и показать, что царь-батюшка хороший. Время от времени нужно наобещать какому-нибудь депутату, чтобы все-таки хоть год думали, что вот этот уже придет, так потом мы уже заживем, а он как пришел, так он и зажил. А мы как жили, так и заживо и зажили. И заметьте, обман кругом. И те, кто научат думать людей в церкви начальники, которые обманывали, первые начнут возмущаться против этих людей. Когда это пойдет, что и другие люди начнут думать, думайте, люди, что вы делаете, куда вы идете? Завозмущаются все начальники всех партий, всех государств. Народ начинает думать. А если думает, то обман не проходит. А как же управлять и у власти удержаться? Поэтому что выгоднее? Разрешить всем думать или кое-кого из мыслящих прибить? Вы поняли, почему в жизни всегда кто начинает думать, мыслитель, его всегда убивают? А когда он мертвый, как и пророк, ему всегда памятник ставят. Пророк хороший, только знаете какой? Мертвый. Мыслитель только мертвый хороший. И потом лучше говорить о мертвом, памятники ему ставить, книжки его выпускать. Но момент пропущен. А теперешний опять убивается и опять гонится. И дальше. Значит, смотрите, сатана все время что делает? Бодрствует, чтобы подкопать наш дом, ввести в грех. Как только мы не думаем, о чем идет проповедь, сатана посылает свои мысли, и мы в наших мыслях и жнем, и сеем, и молотим, и строим, и замуж выходим, и курс доллара, и прибыли свои считаем, правда? Если я осуждаю других людей, сатана мне всегда, вон, смотри, вон, еще один клиент, кого можно приговорить к расстрелу. И я занят постоянно. Чем бы дитя не тешилось, а бы что? Не думала. Я уже так буду говорить, а бы не плакала. Так вот, смотрите, здесь речь идет о воре. Если бы мы знали, что сейчас нашу квартиру будут обворовывать, мы бы пошли и засели бы там, правда? А сатана предупреждает, когда он нас собирается обворовать. Мы уже узнаем, знаете, постскриптум. После. Все, обворованы. Ну, уже обворованы, вора уже нет, уже все. Так вот написано, Господь сказал, что не сказал о часе и дне пришествия, для чего? Чтобы бодрствовали. И предупреждает, что сатана точно так же валит, он точно так же не заинтересован, чтобы мы думали, иначе он не сможет нас валить на земь. Он не сможет наш дом подкопать, если будем думать, да? А заметьте, а можем ли мы, все время думая, все увидеть и предугадать и предусмотреть? Нет, мы не можем, но есть Бог и есть Дух Святой. Если твой приемник всегда включенный, вот представьте, у вас мобильник и у Бога мобильник. Знаете, есть такое понятие, вне зоны клиент, но связи как бы нету, или отключен мобильник. Бог видит вас, что вы в опасности, а передать не может, у вас мобильник отключенный. Вы телефон вытянули из розетки. Как вам передать? Вы поняли важность того, чтобы мы думали, насколько это важно в жизни христианина. Дух Святой, смотрите, если мобильник действительно может быть вне зоны, если телефонная связь действительно не везде возможна, если за телефон нужно платить и немалые деньги, то у нас такая привилегия. Под землей, в подводной лодке, на самолете, на дне океана, в пустыне, в горах, в пещере, в шахте угольной. Мы можем слышать? Абонентную плату нужно платить? Что только требуется? Держи включенным свой приемник, свой мобильный. В любой момент и не торопись горячо ничего делать. У Бога есть ответ на все проблемы жизни. Так держи включенным, я тебе подскажу. Вот те мысли, которые приходят к нам, и мы говорим, смотри, кто-то же говорил мне, правда? Почему я не послушался? Это Бог. Бог мне говорит. А я, может быть, даже и специально не ждал его. Бог говорит, я переживаю за тебя. Вы вообще замечали такое, что вот у женщин часто бывает на шинковке шинкуют там капусту, морковку. Вот заметьте, некоторые говорят, Бог о житейском нашем, он не переживает. Он только о духовном. А о духовном это имеется в виду, что в церковь иди, не спи, там, читай, да? Вы на шинковке трете капусту, пальцы подходят к ножам, и кто-то вам говорит, смотри, кабы не получилось, как прошлую пятницу. А вы отвечаете, ну что ты думаешь, что я не знаю, я же осторожен. Тут же только сказали, что осторожно, и идут кончики пальцев вместе с вашей капусткой. Ну, была же мысль, да? Так заметьте, Бог подсказывает, вот вы бьете гвоздь. Гвоздь криво стоит, и мысль говорит, поставь, сейчас взглянет по пальцам. Да нет, я попаду. Попал. Почем? По гвоздю или по пальцам? По пальцам. Так заметьте, Бог говорит, вы подходите к дороге, кто-то вам говорит, посмотри налево. Кто это говорит? Это Бог. Бог и около шинковки, Бог и около проводки, когда делаешь что-то по электрике, и мысль говорит, пойди пробку выкрути. Да я аккуратно, меня не стрельнет. Как стрельнуло? Сгорело то, перегорело то. Сам стоишь, вот так трясешься. Я же тебе сказал. Это что, о чем мы утром просим? Господи, сохрани. А у нас такая мысль, что Бог, Он сам. Я делаю короткое замыкание, а Он руку свою эбонитовую вставляет, и ток, два провода не контачат, и нет короткого замыкания. Я иду впереди джипа, который летит 120 км в час, а ангелы ложатся костями, и джип врезается в столб, а я все как танк прохожу, потому что я помолился. Если я говорю, Господи, да благослови, что я сегодня бы уже языком этим не трепался. И у нас такая мысль, иди и верь. Как только рот раскроешь, шесть ангелов наложат по две пары рук, и тебе заткнут, как лейкопластырем, рот. И ты ни разу не выматюкаешься, ни разу ничего не скажешь, да? Вы заметили, что ни разу никакой ангел рот не закрыл? Под машину мы попадаем, как всякие смертные. Только разница в том, что кто-то и не знает, что Бог подсказывает, а мы знаем. Бог за нас не смотрит налево и направо. Бог говорит нам, посмотри налево и будь благоразумным, и остановись. Ты не успеешь перебежать. А я говорю, ты думаешь, что я такой старый? Успею. Ну, говорит, попробуй, спортсмен, пан спортсмен. Будешь лежать и будешь рассуждать целый месяц в гипсе. В общем, мысли хорошие приходят в гипсе. И вот я это к чему говорю. И сатана без предупреждения валит, и Господь придет без предупреждения о точной дате своего пришествия. А значит, чтобы от этого увернуться, то что? Нужно думать. И чтобы попасть на небо, и момент пришествия меня не застиг, я должен что? Думать. И теперь читаем 44 стих, Матфея 24 глава. «Потому и вы будьте готовы». Заметьте, к чему. «Когда вор придет подкапывать, будьте всегда что?» Готовы. И когда я приду, тоже будьте готовы. Вы замечали, вот в спорте, допустим, вот бокс или борьба. Вот какой спортсмен может нанести удар или прием другому спортсмену? Какой момент он ловит? Как только соперник расслабился, потерял контроль, в этот момент тот, кто бодрствовал, что производит? Или удар, или бросок. Я вот просто зашел в одну семью, сидят, смотрят бокс. Я так глянул, так какой-то бокс, а комментатор так говорит, ай да удар. Один вот так стоит, вот так руки поставил, так закрыл лицо. А тот колотит, как грушу боксерскую, колотит. и даже трибуны как бы скандируют там, молодец, давай, давай, пока на землю ее не собьешь. А этот умышленно оказалось, вот так держал руки, а тот бил, и бьет, потом прыгает там, то стоит, еще там повернулся вот так руками, этот раскрыл, открыл лицо, как улепил-то, а тот руки поднял. И как улепил тут, 1, 2, 3, 10, не поднимайся, говорит. Ай, говорит, коварный же соперник попался. Вы поняли? Если бы тот знал, что этот специально занял такую тактику, чтобы тот расслабился, у того, этот комментарий говорит, сильный удар такой боковой есть. Но ему челюсть как дал, он так и не поднялся. И когда этого награждали, тот не мог стоять, его просто унесли. Так я говорю, вот смотрите, мы и сатана всегда соперничаем, да? И как только расслабились, как только во спасении, как только в эйфории, что? Тут и най получи. Слышали такое, когда сильно много веселятся, говорят, наверное, слезы будут. Знаете чего? Не от того, что веселятся, а когда веселятся и потеряли рассудок, там вот что кроется, то обязательно сейчас чем-то вылезет. Веселились, а кто-то говорит, смотрите, веселье кончится. Да ничего, веселье же это хорошо, плохо, когда дурное настроение. Веселились, шутили, жена смотрела, муж веселился, шутил, потерял контроль. Какую-то женщину не заметил, попутал, что это уже не жена. И тут такой взгляд, ты что? Я тебе говорил, что смеешься не перед добром. А здесь именно мысль в том, что когда слишком веселье, теряет контроль над собой. Вы заметите, когда с ребенком начинает играться, и он начинает играться, да и до того же, говорит, и либо слово сказал какое-то, либо дал даже бабушке по губам, и бабушка говорит, как ты такое? Я говорю, бабушка, вы сами его довели до безрассудства. Да я же с детем игралась. Я говорю, так сами потеряли рассудок, а дитя уже тем более потеряло, его и так нету. Ну и заработали. Это он вас остановил, что бодрствуйте, бабуль. Вы на минном поле играете. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кстати, речь идет о втором пришествии. Скажите, а вот эти слова, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит». Скажите, когда человек не думает, Дух Святой постоянно вообще действует над землею? Господь приходит в сердце каждого, стучит каждый раз, о чем-то предупреждая. Но заметьте, если я не думаю, я вообще не слышу даже этого голоса. Помните, написано, если кто услышит. Знаете, почему это написано? Если ты ничем не занят, то ты услышишь. Если ты ждешь ответа, ты заметишь. А если ты пребываешь в какой-то эйфории, в каких-то своих похотях и мыслях, то что? Ничего не услышишь. Господь может говорить в собрании, а услышит только пару человек, правда? Кто думал, кто внимательно слушал. А кто пребывал в своем спасении, пришел пустым и ушел. И дальше смотрите, какая мысль. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Обратите внимание. Вот он говорит, кто же верный, благоразумный раб? Кому он это рассказывает, вот эти слова? Это ученики спрашивают, какой признак пришествия? И вот он им рассказывает, какое пришествие, какие признаки и какие беды ждут человечество, и какими люди должны быть, и чему должны учиться, чтобы это все выдержать и не быть обманутым, так? И задает вопрос, кто же верный, благоразумный раб, которого господин его, кто в данном случае господин? Иисус является Господин. Кто рабы, из которых Господь хотел бы поставить, управляющим над всем? Вот они, ученики. Но он задает вопрос. Кто же верный? Вы какие? Вот вы постояли и думаете о камнях храма. Далее. Вы думаете о хлебах, когда я говорю о закваске фарисейской. Я говорю о царстве, которое внутри, а вы мечтаете о короне на голове и на престоле, и будете теперь командовать и издеваться над другими, как над вами издевались. Так если вот такого Петра возьми и поставь, и сделай его камнем, столпом в церкви, а он думает только о деньгах, о власти и о том, чтобы ему подчиняли, скажите, какую пищу он будет кормить своих людей? чтобы ходили, чтобы верили, чтобы подчинялись, поклонялись, а я буду получать удовлетворение. Если Петр не понимает, о чем речь, какой смысл в религии, если он думает, что это просто хождение за Христом, то будет призывать, надо ходить. Вы заметили, как сегодня говорят, не оставляйте собраний ваших? Каких? Ваших не оставляйте. Почему не оставляйте? А почему люди оставляют? Ведь некоторые же оставляют собрание, потому что пищи нет. Ведь некоторые видят, что в Библии одно, в церкви другое. И тут, я говорю, нельзя вообще обвинить человека, если он ищет настоящего хлеба. Как можно обвинить его в том, что он с подделкой не согласен? Я не говорю, что если человек обидчивый и ищет какой-то своей корости или славы. Тут другой вариант. Я беру, ну, правильное положение вещей. И вот получается, что вот берем стихи, и вот какие мы, такие наши толкования идут. И поэтому он говорит, кто же верный благоразумный раб? Вот вы ходите за мною, сколько я рассказываю, вы хоть думаете, о чем я говорю? Когда я говорю, поставил дитя между вами и сказал, если кто не умолится, что вы поняли? Ну как мы можем стать такими маленькими, мы же уже здоровые мужики. Когда Христос выходит и рассказывает притчу, сеятель вышел сеять, стоять все, в основном хлебопашцы, земледельцы, стоят, говорит, нашелся агроном. Что мы не видели, как сеют, что мы не видели, как это, то подумаешь, истину большую рассказал. Заметьте, а ведь он рассказал с какой целью, чтобы подумали, что я же не о буквальной земле, не о буквальном семени говорю. Только привожу аналогию, чтобы вы поняли, почему на вашей земле ничего не родит. И чтобы вы задали вопрос, Господи, если я такая почва, как можно ли изменить? Может, кто-то агроном здесь есть, да? Можно ли изменить? Конечно, можно. Но ни у кого у вас вопрос не возник. Потому что все знали, как сеять хлеб. И на какой почве что растет. Никто и не подумал, что здесь есть скрытый смысл в этих словах. И смотрите, кто же верный благоразумный раб? Имеется в виду, кто же думает о том, о чем я говорю? Кто вникает в Писание? Кто слушает то, что ему говорят, и сопоставляет с Писанием, рассуждает, точно ли это так? Так заметьте, по предыдущим стихам, которые мы сейчас прочитали, заметьте, верный и благоразумный раб – это какой? Человек, который постоянно что? Думает, вникает, получает ответы на все вопросы, изменяется, духовно становится сильным и всегда готовым дать отпор сатане, и всегда готовый встретить Господа, да? И не будет сам врасплох застигнут им. Так смотрите, он как бы говорит, вот эти книжники и фарисеи, которые сидят на седалище Моисеевым, благоразумные рабы – тому ли учат, чему должны были бы учить? Заметьте, если бы они учили думать, вникать, когда Христос пришел, и читали бы они вдумчиво 53 главу Исаии, разве бы они не узнали Христа, если бы они, священники, научили народ думать? Ведь все, заметьте, читали, без вида, без величия, мы оплевывали, мы ни во что ставили Его. Наперед было сказано, без вида, без величия. Читали, заметьте, а у всех было понятие, что он будет из царского рода, что он будет сидеть на престоле, будет такой, как индюк, как мы, будет любить честь, славу, будет требовать все поклонения, как и мы. То есть, заметьте, понятие было общепринятое людское. А читают в Библии там совсем по-другому. Если бы думали, они бы поняли, что он без вида, без величия должен быть. Но из-за того, что не думали и не учили, так заметьте, священники не были кем? Благоразумными рабами, и коли вы кормите совсем не тем, что ни одного пророка народ не узнал, священники не узнали, Сын Божий пришел, и его не узнали, убили, то что, к чему приходим? Пора менять. Это не пища, обряды, членство, десятины, свинины, языки или поднятые руки к небу. Пища, заметьте, истина должна быть такая, которая заставит людей, что... начать думать. И заметьте, немыслящего можно поставить над народом, чтобы он научил их мыслить. Не думающего нельзя. Гордого нельзя. Кичащегося своими знаниями нельзя ставить. Он тоже людей этому научит. И в спячку их обратит. Так смотрите, он спрашивает, кто же верный благоразумный раб? То есть, из вас 12 пока что я не вижу ни одного мыслящего. Вы только ходите за мною, в отличие от книжников, фарисеев и священников. Как они не думают, так и вы ни о чем не думаете. Они о своем царстве и о своем благоденствии думают, вы о своем. Вы хотите, чтобы была новая церковь, но со старыми людьми, со старым мышлением, со старой закваской. А Господь как бы говорит, какой смысл создавать новую церковь, если мышление будет старое? Вообще будете немыслящими. Так вот, задают, кто же верный благоразумный раб? То есть, чтобы из 12 из вас вы что, задумались? Так оказывается, нет до сих пор никого. Так может, мы что-то не понимаем и что-то нужно сделать? И дальше смотрите. Если бы ты начал думать, хоть один из апостолов, то сказано, Господин его поставил бы над слугами своими. А кто такие слуги? Люди. Люди, члены церквей, это слуги Божьи. Но над ними должен стоять какой-то благоразумный раб, который что? Дает настоящую пищу для ума, для сердца, чтобы люди задумались, чтобы не были фанатами, да? В церкви должны людей приучать думать, а в церкви учат, наоборот, не думать. Твердо верь и не сомневайся. Вы знаете, почему мы стали верующими? У нас в семьях проблем было много. Чему-то научили, пришли в семью, а теперь твердо поставьте, нравится им, не нравится, дальше пошли скандалы, кто-то выкинул сковородку, зажарили не то, кто-то телевизор испортил, чтобы дьявола не было в доме. Он говорит, у нас не было, пока ты была неверующая, у нас дьявола не было. Как стал ты верующий или верующий, у нас в доме дьявол поселился. Дальше начинается. Кормежка по закону Божию, всех неверующих кормят так, как положено, как Господь печется о вашем здоровье. Как я говорю, клизму делают уже всем, потому что это кишечник нужно очищать, и не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. В церковь начинают тянуть, и на нас смотрят, говорят, как вроде белины объелся. Ну, был нормальный человек с высшим образованием. Ну, дед, тебя такого слепили. Почему, когда люди приходят к Богу, они становятся на чудаков похожими? Я не говорю о том случае, иногда на чудаков похожие пил не пьешь, то чудак. Воровал не воруешь, то чудак. Но это нормальное чудачество. Но речь идет о другом чудачестве. Когда начинается насилие над неверующими. Когда начинаются упреки, когда начинают человека тянуть в церковь и ставят на колени, а он еще не созрел. И человек пришел, покаялся, спрашивает, что? Там мне, говорит, мамочка заколебала уже. Говорит, вот вдруг завтра пришествие, а ты сегодня не покаялся. Так я уже пошел покаялся, чтобы моя мамочка не умерла со страху. Так зачем такая вера? Далее, будет ли он любить такого Господа, который его насильно у веру привел? Будет ли уважение к этой маме, который не уважает элементарных прав человека. Так смотрите, Господь говорит, я ищу раба благоразумного, то есть среди вас 12 нет пока такого. Я хочу поставить вместо этих, которые сидят на седалище Моисеевым, чтобы раздавать людям пищу какую, чтобы так прочитали, чтобы так объяснили, чтобы люди вышли, и внутри начался какой-то процесс. Вы заметьте, Слово Божье какое, живо, и действенно, и острее всякого меча бою до острова, оно проникает до разделения души и духа. Заметьте, его говорит проповедующий, а дальше оно должно быть. Если вы говорите с мыслью, если вы умеете заставить человека задуматься, то дальше вы уже пошли, а слово что? Начинает живо и действенно проникать до разделения души и духов, составов и мозгов, и даже судит помышления, намерения сердечные. Разве не этот процесс должен быть? Скажите, разве не это ли является вот этот корень пустить? Семечку бросили, а дальше начинается процесс, и вот он пошел корешок, аж куда? Глубоко-глубоко внутрь нас. Так вот, вот какая пища должна быть в церкви. А теперь я вам задаю вопрос. Сбылись слова Иисуса Христа о втором пришествии? Первое пришествие сидят книжники фарисеи и пичкают формами и обрядами, а люди погибают во грехах. Чем второе пришествие отличается? Заметьте, молочная пища во всех церквях отличается только доктринами, праздниками, пищами и питьями. И пророчествами. А общее состояние всех христиан одинаковое, я имею в виду моральное. Нигде не учат думать, везде требуется слепое подчинение. Нерассудительность всегда почитается и уважается. Рассудительный человек всегда как бельмо на глазу. Его стараются подальше. Нам не надо таких. Нам надо верующих. Заметьте, кто об этом переживает? Я ошибусь, если скажу, что этот мир безумный. Колется безумный, пьет безумный, бегает за женщинами безумный, гордый безумный, жадный безумный, завистливый безумный. Верующий, который грехи видит и не вникает, читает и не видит, безумный. И заметьте, только Господь разрешает сомневаться, вникать и рассуждать, задавать вопросы. Разрешает Он? Вы поняли, чем отличается истинная религия от всех ложных? Что общего между всеми религиями? Я спрашиваю из любой церкви, говорю, Господь вас, говорю, создал совершенными? Да. Чего-то лишнего вам не прицепил? Типа пятой ноги собаки? Или два хвоста? Нет. Еще раз спрашиваю, все нормально, лишнего ничего? Нет. Почему вы учите в церкви, что нужно разум отключать? Почему вы говорите, что нужно медитировать и отключать рассудок? Я говорю, соломки бы вам Господь наложил в голову. Вы этим, как бы говорите Творцу, зачем ты нам мозги дал? А так научили в церкви. На разум не полагайся. Из третьей главы притчи. Там вовсе не пишется, что разум не нужен. А там пишется именно о чем? Что если ты что-то понял, не считай этого чем? Достаточным. Не считай, что уже умный настолько, что больше учиться нечему. То есть, не считай это уже потолок твоего образования. Вы поняли, о чем речь идет? То есть, не будь заносчивым и не считай, что больше ума не может быть, кроме того, что у тебя в голове твоей. А ведь толкуют как? Не полагайся, в смысле, сердце слушай, сердце. А в Библии написано, ибо из сердца исходят зависти, обиды, прелюбодеяния, вражды. Ну, читайте внимательно, из сердца исходят. Вот сердцу доверяй, сердцу доверяй. Кто переживает на нашей планете о том, чтобы все люди были немыслящие? Кто об этом переживает? Сатана. Сделайте теперь вывод, там, где не учат людей думать, кто там управляет? Кто диктует вот эти мысли? А это делается якобы пред Богом. Многие придут под именем Моим. Вы заметили, 24 глава? Придут под именем Моим, и Бог как бы скажет, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительное знание, и тут же скажут от имени Иисуса, а на разум не полагайся и думать не надо, на сердце надейся. Вот оно, под именем Моим. И Бог говорит, вроде бы имя Мое, договориться передать не могу, мобильники все отключены. А народ пребывает во спасении, поет, что на небесной перекличке буду я. Да на какой перекличке я кричу, кричу, ты не откликайся, на какую перекличку? Ну, будет перекличка, живых сначала, а потом покойников. Ну, то речь не идет о спасении. И заметьте, пища вовремя это что? Если мы живем в обидах, нам нужно научить, как избавиться от обиды. Это пища вовремя? Если в семьях у нас не клеится и нет ума, как построить отношения, священник эту пищу должен преподавать. Иначе зачем вообще эти свечи зажигать? Кому они нужны? Кому нужно здание, где не дают ума? Школа, где не учат знанию, а где просто нужно сидеть и делать вид, что учишься. И заметьте, пища вовремя. Грех какой в церкви, на ту тему нужно пищу давать. Учить, объяснять, показывать и убеждать, чтобы люди знали не только, видели и понимали, что есть грех, а еще и знали, как от него избавиться. Мира нет, разделение ссоры между нами. Пища вовремя какая? Так заметьте, пища вовремя. Священник должен видеть состояние людей, их проблемы, и не выдумывать пищу, Что бы им сегодня рассказать? Чего? То есть, ну, заметьте, вот я пример такой вам приведу. Врач окончил институт. Какое бы лекарство дать сегодня моим пациентам? Сидит, ну, как симпозиум или множество врачей. Что, как вы считаете, какое лекарство сегодня предписать людям? Преднизолон или аспирин? Или глюкозку? Кто говорит одно, кто другое? Один говорит. Давайте узнаем, чем люди больны, тогда мы не будем маяться мыслями, что им дать, правда? Если я не знаю диагноза, скажите, какое лекарство я дам? Если священники не понимают ни своего состояния, ни людей, вы поняли, почему проповеди то о субботе, то об ангельских вестях, то о том, на небе какие будут ворота, а если у ангелов крылья, то проповеди такие, что я езжу по всему миру, и где бываю в церковь, где поблизости гора, иду на гору, беру камни, и со всех мест мира у меня сейчас целая стена заложена камнями, каждый камень подписан, это из Америки, из Атланты, это из Сиднея, из Австралии, это с Океании. Скажи, вообще это твоя работа священническая, камни свозить? Может и мне поехать, дайте мне денег в Австралию, чтобы я камень привез домой себе. Или едет, что ты едешь в Америку? Братьям и сестрам привет передать. Говорят, заплатите, я поеду передам. И поручите мне по всему миру от вас привет передать. Оплатите, пожалуйста. Понимаете, люди не хотят думать. Так вот, пища вовремя, вы поняли? Вот какая проблема. Нет единства, тело не срастается. Разногласия, споры, зависть, дети невоспитанные, это не тема? Это не пища вовремя. Принесли благословить детей. Я говорю, да не на тех вы ложите руки, на родителей положи руки. Только не на голову, а на другое место. Родителей нужно научить думать. Родителям нужно дать как бы знания. Вот она, пища вовремя. Так заметьте, чтобы такого раба поставить, то что? Его нужно воспитать, правда? Слышали такую пословицу? Каков поп, такой приход. Вот. Какая пища? Какой священник, извиняюсь, если со сами, как мы читали, если у него нет для зубов твердой пищи, всю жизнь молочко, всю жизнь обрядики, ну так мы всю жизнь какие взрослые младенцы. Будьте как дети. В глупом смысле этого слова. Потому что детей всегда легко обманывать. Блажен тот раб, которого господин его, пришед, найдет поступающим так. Как? Бодрствующим. Он его поставит над людьми, и он людей приучит, что? Думайте, бодрствуйте, трезвитесь, да? Вот обратите внимание, об этом же рабе я вам читаю вот из Нового Завета. Это послание Фессалоникийцам. Первая Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха. «О временах же и сроках, имеется в виду о пришествии Господнем, нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». То есть, ну, без предупреждения, как вор. «Ибо когда будут говорить...» Заметьте, это Павел предупреждает наперед, что будет перед вторым пришествием. «Когда будут говорить верующим, которые ходят в церковь, мир и безопасность...» То есть, какая пища? Давайте споем о том, что мы будем на небе. Давайте о райских аллеях почитаем. Вы, наверное, брат-пастырь, будете в 144 тысячах. Ну да, конечно, но я вас в гости буду приглашать. Заметьте, пища, то об обряде, то о каком-нибудь... А десятине сейчас пища вообще, вы замечаете, десятина, 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 десятина. Да сколько уже можно, неужели это ваша цель? А потом мне говорят, ты вообще только ездишь, чтобы деньги забирать. Я говорю, найдите живого, кому я сказал про деньги, что вы сдаете, не сдаете. Ни мертвого, ни живого нет. Я говорю, а у вас, я говорю, пища вовремя, какая для народа? Братья и сестры, вы знаете, что Господь ждет верующих?
Ну да, вроде верующих ждет.
Вы знаете, что написано, найдет ли веру на земле Сын Человеческий, когда придет? Так смотрите, если нет веры, то что? Погибнем. А сейчас, братья и сестры, мы каждый докажем свою веру Господу.
И люди начинают понимать. Сейчас начинают идти между рядами и проверять нашу веру.
И это все, чем проверяется наша вера? Кто чем болен, какую пищу любит, такие и проповеди, правда? Если проповеди все время о деньгах, о деньгах, о деньгах, что мало, люди сдают. Если доходит до того, что начинается контроль совести, и что нужно подписать и за какой месяц, и собирают список, выставляют, за какой месяц ты сдал, за какой не сдал, а потом решают твою судьбу. Извините, это вопрос совести, это таинство веры. Когда спрашивают, Саша, ты дашь на храм? Или если бы не спросил, бы дал. А я вот из-за этого специально не дам, чтобы не привыкал, что каждый раз будете приставать и каждый раз будут давать. Я говорю, я люблю свободу. Мне Господь не говорит, ты будешь сегодня мне служить? Бог говорит, если я тебе нравлюсь, если ты чувствуешь, что я тебе пользу приношу, захочешь служи, я и хочу служить. Я хочу стоять в свободе, которую даровал мне Господь. Я не хочу быть рабом человеков. И смотрите, Павел пишет, значит, когда будут говорить церкви мир и безопасность, заметьте, пища вовремя, проповедь о чем? О спасении, о членстве церкви, о сданных деньгах и спасении из-за этого. Тогда внезапно, заметьте, вы знаете, почему написано «внезапно»? Если бы люди думали, то уже бы заранее понимали, что гибель будет. А так как не думали, верили, поддались такому настроению, внезапно постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве. И слушайте, и не избегнут чего? Пагубы, погибели. Так заметьте, мир и безопасность подействуют на немыслящих людей? Правда подействуют? Если бы думали, читали бы, сравнивали бы, сказали бы, извините, что вы нам поете. Кому выгодно, чтобы кто-то успокоился? Если кругом опасность, я часто говорю, у меня такое ощущение, глядя на верующих, такое состояние вот умиротворенное, то ногами топчет на сцене сатану там, то такое, все, я во Христе, именем Иисуса пошел вон. Я говорю, у меня такое ощущение, что он действительно пошел вон, или поехал в отпуск, и в космосе заблудился, не зная дороги на землю. Вот такое ощущение, что его здесь уже давно нет. Он сидит в сердце каждого. Он дурит без стеснения каждого. Как только проморгал, так и в грех влетел. С рогами он не стоит, поэтому его так буквально не видно. И смотрите. Но вы, братья, не во тьме. Заметьте, пища вовремя. Павел говорит, что будут те, которые проповедовать мир и безопасность. И заметьте, это какие? Что это за истина? Заметьте, это тьма называется. Пастыри церквей, которые призывают не думать, а верить в свое спасение, в судьбу, что вы уже предизбраны, что уже дела ваши никак не повлияют на ваше спасение, это получается, что усыпляют. Я вам скажу, что я не стесняюсь этих слов. Проповедники, которые это говорят, это гипнотизеры. А кто ходит, это ходит на сеанс гипноза. Но вы, братья, не во тьме. То есть, заметьте, это тьма. Чтобы день застал вас как тать. Какой день? Имеется в виду день и час пришествия. Дальше. Ибо все вы сыны света. Сейчас смотрите, сыны света. Сыны тьмы это что? Мир и безопасность? Спасение? Мы обречены на спасение. Вот видел недавно афишу в Киеве. Украина обречена на успех. Слышали, нет? Обречена. Ну, то, что она обречена, это точно. Если говорить на успех, то точно, только смотря на чей успех. Либо тех богатых, которые обречены на успех за счет того, что кто-то с голоду помрет, они у них отнимут последний кусок хлеба. Либо сатана будет иметь успех на Украине. Ведь сколько факторов, от чего успех зависит, правда? И часто также получается, что христиане обречены на спасение.
никуда не денется, Христос влюбится и женится. Он за нас умер, поэтому все равно мы с гарантией спасемся. Значит, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. И так не будем спать, заметьте, вот спать, о чем речь идет? Верующий, который не думает, он спит? Это тот же самый смысл, тот же самый, что я вам говорю. Бодрствуйте, думайте, не спите. Это разные слова об одном и том же состоянии. Значит, и так не будем спать, как прочие. Так заметьте, одни спят, вот заметьте, где труп, где спят, там соберутся орлы. Там будет обман, правильно? Где сыны света, где спят, не спят, а думают, там будет Господь, Он придет, Его заберет. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Заметьте, слово «бодрствовать» и «трезвиться». Что такое слово «бодрствовать»? Не спать, бодрым быть, внимательным, рассудительным. Что бы вам ни говорили, не надо ни от чего отмахиваться, выслушать мы обязаны. Дальше. Подумать, взвесить, помолиться, порассуждать нужно? Вот это все называется «бодрствуйте и трезвитесь». Знаете, что обозначает слово «непрестанно молитесь Духом»? Постоянно рассуждайте, разговаривайте с Богом, задавайте вопросы про себя, внутри. Не обязательно это вслух. Вы замечали, что вот молитва с Богом самая интересная, я вам хочу сказать, не на коленях. Самое интересное, когда вы пребываете в рассуждении, начался разговор, и вы к чему-то созреваете, кто-то вам говорит, и вы чувствуете, сейчас будет открытие, и вдруг все дошло, радость. И вы чувствуете в этот момент, у вас нет желания уже делать того греха, вот, к которому раньше вас тянуло. Вот это называется непрестанно, то есть постоянно разговаривайте, рассуждайте, думайте, вникайте, будете получать ответы и будете получать радость. Так когда говорят, вот надо молиться 2 или 3 раза в день, это если бы я вам так сказал. Слышали такое выражение? Молитва – дыхание народа. Если бы я вам сказал, дышать надо 2 раза в день, кто-то говорит, нет, 3. Поверьте, пожалуйста, исполните. Вы один раз все подышите утром, до обеда помрете. Вы поняли? Молитва – это дыхание души. Как дышим, как смотрим, так должны постоянно думать. А Дух Божий всегда на связи. И думаем, всегда Бог подскажет, всегда откроет, всегда покажет, правда? И дальше сказано, ибо спящие спят ночью. Вы поняли, кто спит? Это кто не думает. Кто в церковь ходит и не рассуждает. Спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись, смотрите, в броню веры и любви, и шлем надежды, спасения. Скажите, броня – это пробиваемый металл или непробиваемый? Так заметьте, облегшись в броню веры и любви. Как бы в тебя ни стреляли, а от тебя любовь не пропадает. Значит, это броня. Об этом нужно разговаривать в церкви, этому нужно учить. И дальше написано, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения. Заметьте, если думаем, то мы, заметьте, Бог определил нас к спасению, а если не думаем, то на гнев. И кончаю 24 главу Матфея. Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Сам думает, сам вникает, сам получает от Бога ответы, и этому же учат действенной вере. Вера, которая действует любовью. Люди, которые становятся духовно и сильной, и которые переносят любое искушение и не падают. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Заметьте, над каким имением? Люди, все верующие, это что? Его имение. Люди неверующие тоже его имение, только просто что вышло из повиновения. И заметьте, он говорит, если найду благоразумного раба, то этих фарисеев, которые сидят на седалище Моисеевом, я их сгоню, а над всем имением, над всем народом поставлю благоразумного раба. Заметьте, это пророчество, что как в первое пришествие, так и второе будет что? Реорганизация церкви. Найду другого раба, если этот раб неблагоразумный, да? Если кормит не тем, уберу, потому что от этой пищи зависит и состояние народа, правда? И дальше. Если же раб тот, будучи зол, обратите внимание, раб, то есть член церкви зол, смотрите, священники и книжники злые были, будучи зол, то есть, заметьте, ходит в церковь, читает о доброте, остается злым. Скажет в сердце своем, заметьте, в сердце своем, не скоро придет Господин мой. А если не скоро, то что? Не надо особенно и думать, да? И начнет бить товарищей, затыкать рот, изгонять из церкви, делать зло, грех, любой, любого вида, да? И дальше, и пить, и есть с пьяницами, то придет господин раба того, это речь о ком идет? О Христе. Придет, будет пришествие. В тот день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает. И рассечет его, слушайте, кого? Раба Божий, это тот, кто сидит на Моисеевом седалище, это наши апостолы, это наши президенты, это наши священники, за то, что не учили людей думать, вникать. И люди стали жить во грехах. И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Лицемер — это как артисты, маски одевают на лица свои. Там будет плач и скрежет зубов. Где? Где вот эти рабы неблагоразумные будут? Где вот эти священники, которые сами не думают и людей учат не думать? Ихняя участь будет со всеми лицемерами. Аминь.